В связи с тем, что лекции были прочитаны несколько лет тому назад, некоторые 5, некоторые 6 лет тому назад, то за прошедший период при более глубоком и искреннем изучении творений святых отцов на эту тему удалось обнаружить, что отчаяние, как смертный грех, относится к страсти печали. Хотя вот в предыдущей лекции можно было слышать, что отчаяние упоминается и не раз, как смертный грех в страсти уныния. Вот необходимо сейчас сделать вот эти корректировки для более точного и правильного понимания действия страстей. Это не является каким-нибудь трагическим заблуждением, не является какой-либо грубейшей ошибкой, потому что даже у отцов церкви в некоторых случаях страсти печали и уныния не разделяются. Они проходят как одна страсть. И в творениях отцов можно обнаружить такие высказывания, изречения, при которых не совсем четко проводится граница между этими страстями. Это особенность этих страстей. Они очень тесно связаны, действительно очень тесно связаны. По этой причине вот сейчас внесем некоторые дополнительные уточнения к тому, чтобы более точно разделить страсти вот, границей для более удобного применения. Значит, если мы смертный грех отчаяния отнесем к печали, то тогда более логично получается выглядит страсть печали, потому что объяснение страсти печали, потому что если под страстью печали, по определению святых отцов, мы будем понимать возникающую тоску, скорбь, огорчение в связи с тем, что не исполнилось какое-то желание. А желание является следствием действия страстей. Значит, печаль рождается как страсть, рождается от неудовлетворения какой-нибудь страсти. И таким образом, чтобы победить печаль, по сути, нужно победить страсти. Если страсти будут побеждены, то желаний греховных возникать не будет, тогда и огорчения от того, что они не исполнились, не будет. То есть страсть печали не будет в этом плане проявляться. А вот уныние, более точное определение, уныние как страсть, это то, когда или тогда, когда человек ничего не делает для спасения. Если вот исходить из этих определений, то каждая страсть получает более точное свое направление, и между ними выстраивается более точная граница. Но в соответствии с этими вот данными определениями, смертный грех отчаяния как раз целесообразнее перенести в печаль. Тогда в унынии остаются другие смертные грехи. И если это ничего не делание для спасения, то смертные грехи в этой страсти будут именно такого характерного, специфического такого значения, которое мы сейчас тоже озвучим, зачитаем, если что-то удастся, и объясним. Первое проявление смертного греха по страсти уныния. Имели произвольное понятие о Боге, о церкви, о спасении. Не хотели познать истину, спокойно жили в заблуждениях. Почему это так опасно? Почему это относится к грехам смертным? Вообще это состояние ума человека, неправильное состояние ума человека, которое человек и не хочет исправлять. В этом и проявляется страсть уныния, что в человеке не родение, ничего не делание для спасения. Ведь заблуждение, неверное понятие о Боге, о церкви, о вере, о спасении, они никогда не дадут человеку прийти правильно ко спасению, никогда не дадут спастись. Если человек выбрал неправильное направление и идет этим направлением долго, то разве придет он к намеченной цели? Направление-то выбрано неверное. Это даже с точки зрения географии, вот это вот и то, легко понять. А с точки зрения веры, здесь все намного сложнее. Ошибками в этом направлении могут быть ереси. Эти ереси, они являются смертельно опасными болезнями души, превозношением ума, гордостью, которые уводят человека в погибель. Нельзя иметь кривые понятия о вере, о церкви, о спасении и думать, что мы при этом можем спастись. Нельзя примириться с Богом и иметь от Бога дары, в первую очередь, прощение грехов, укрепление души, дары кротости, смирения, терпения, другие дары благодати. Нельзя никогда иметь, если мы с Богом во вражде, с Богом в конфликте. Этот конфликт и вражда с Богом могут быть уже из-за того, что мы имеем ложные какие-то кривые понятия о вере, о церкви, о спасении, о таинствах. Причем мы так убеждены и спокойны, что все нормально у нас в этом направлении, что мы не предпринимаем никаких мер, мы не читаем, Мы не изучаем, мы не слушаем, мы не ходим на занятия, не заботимся о том, а что мы знаем и как мы знаем. А может быть, знание, которое у нас есть, это ложь, это суеверие, может быть, это как раз ереси, если это касается догматов церкви. И вот когда человек в этом вопросе не предпринимает никаких мер, это действие страсти уныния, причем это можно отнести к тяжким действиям, к опасным действиям, к уровню смертных грехов. И мы не хотели именно подпознавать истину. Нам же и предлагают ведь, и мы же слышим это все, и сейчас доступно это все, а у нас нет желания. То есть ничего не делаем для своего спасения. И в части вопросов, хотя и теоретических, но очень-очень важных, очень значимых. Мы спокойно живем себе в своем состоянии заблуждениях и думаем, да зачем, да не надо, да времени нет, да не могу, да некогда, да неохота. Следующий пример смертного греха. Не изучали свою православную веру. Вот он созвучен очень с первым, но тем не менее мы решили разделить, чтобы кому непонятно будет в первом варианте, может быть, понять не будет во втором варианте. Хотя это очень близкие, конечно, формулировки. Есть люди, которые начинают ходить в храм и этим бывают довольны, приходят, ставят свечки, даже постоят на богослужении, но дальнейшего ничего не хотят. Раз, два, три, пять в год забегают по каким-то своим проблемам и нуждам, но потом когда-то, может, еще и принесут уже человека, когда закончится его земной путь. Но веру-то православную так и не изучал. Есть основные понятия веры, теоретические понятия веры, без которых нельзя настроить свою жизнь по пути спасения. Они хотя и первые, и самые такие простейшие, они изучаются на огласительных беседах. И вот когда в нашем храме делалась попытка всех прихожан обучить основам веры, предложить им всем, несмотря на то, сколько они лет ходят в храм, какая у них жизнь, как они там заповеди соблюдают, как они в семье живут, несмотря на это все, может, они очень успешные люди были в духовном плане, как им казалось, или со стороны казалось, всем было предложено изучить основы веры, то есть пройти огласительные беседы. И когда приходилось доказывать, что это надо сделать, а люди сопротивлялись, то обличить человека в незнании элементарных вопросов, основных вопросов веры, удавалось очень легко. Не знают люди основных понятий веры. Но если в этих основных понятиях есть уже и догматы, и человек их не знает или понимает вообще криво совершенно по-другому, то это же вообще очень опасно. Человек хотя бы должен признать, что вот так вот верить и думать правильно. Есть совсем люди, которые не имеют грамотности, это в основном уже пожилые люди, у которых уже ум, как говорят, засыхает, и им очень трудно в этом направлении работать, трудиться. И тем не менее, от них мы хотя бы просим, чтобы они признали, что вот так вот, что они согласны. Но бывает такое, что и спорить начинают, бывает такое, что и доказывают свое, что вот они так надо понимать, а так вот и попали. Попали на догматическое заблуждение, ересь, с которым человек жил. А как он войдет в жизнь вечную? Как он в Царство Небесное войдет? Все возможности были поправить свои понятия. Если он в этой части находится в неправильных понятиях, в заблуждениях, он этим враждует со Христом. Он как бы находится в отлучении от Церкви, вне тела Христова, потому что имеет с точки зрения догматической грубейшее заблуждение. Думали только о земном, житейском, бытовом, а Боге и вечной участи не помышляли. Вот так засасывает, затягивает нас жизнь со своими тысячами проблем. И, кажется, Макарий Великий так выражался, что сатана просеивает нас всех людей, как пшеницу в решете. И решето, когда же пшеницу просеивают и подбрасывают в решете, и трясут ее, и крутят, чтобы пшеница отделилась от плевел, от мусора. И вот так же точно в жизни земной сатана пытается все закрутить, чтобы нам некогда было остановиться. Ни одно зернышко там не может остановиться в этом решете. Она крутится, подбрасывается, переталкивается, друг с другом они сталкиваются, вертятся по кругу и в эту сторону, и в другую сторону. В зависимости от того, куда толкает и крутит рука трясущего. Так вот эта рука трясущего сатаны, лапа его, она так управляет миром хитро и ловко, что мы крутимся, и трясемся, и подпрыгиваем, как пшеница в решете, и не можем остановиться. И нам некогда из этой жизни вырваться, нет никакой возможности, нам некогда вспомнить о смысле жизни, зачем мы живем. Как это относится к Богу, к вере, к покаянию, к церкви? Что мы должны делать в своей жизни? Надо ли как-то менять свою жизнь? Что будет после жизни? Существует ли действительно суд? Существует ли ад, рай? Куда я попаду? И вот когда человек крутится и крутится, вот так трясется и трясется, и просеивается, как пшеница в колесе, пшеница в решете, простите, то и некогда ни вспомнить, ни подумать, ни остановиться. И вот такое состояние человека надо тоже отнести к состоянию в смертном грехе, относящемся к страсти уныния, потому что такой человек, он и не может спастись. Он в полном нерадении пребывает из-за своей суеты и остается в полном неведении. И о спасении ничего не знает и узнавать не хочет. Его примитивные понятия, в которых он живет и где-то наслышался от одного, от второго, третьего, они могут быть ересями, заблуждениями, обманами, ошибками. Или даже если часть понятий правильная, то остальных-то понятий он все равно не знает и свою жизнь не выстраивает так, как надо выстроить свою жизнь. С Богом такой человек примириться не может. Поэтому, оставаясь во вражде, от Бога не может получить ни милости, ни прощения грехов, ни вечной жизни. Имели некоторые теоретические понятия о вере, а в жизни их не применяли, не искали живой веры. Вера без дел мертва, как говорит апостол Иаков. Итак, вот о чем я уже начал говорить. Кое-что о вере знаем по теории, и даже уже что-то послушали, что-то почитали где-то. Где-то, может, на занятия походили, а жить продолжаем, как жили. Не применяем в жизни уже те понятия, которые нам сказали. Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Это же мы слышим на проповеди, это же мы читаем Евангелие. А почему относимся по-другому? Ненавидящий ближнего своего, есть человек-убийца. Почему допускаем ненависть? Почему не учимся молиться? Почему не соблюдаем постов? Почему не знаем другие заповеди? А по той причине, что в нас вот есть это самое уныние, нерадение, лень к духовным делам, к духовным занятиям. Это мы оставляем всегда на потом. Есть такие странные рассуждения, да вот на пенсию пойду, потом время будет. Там не бывает времени, там не бывает сил, не бывает здоровья, а кое-кто и не доживает до этого времени. Как же так безразлично относиться к своему спасению? Надо отложить все, что возможно отложить в этот момент, и потратить драгоценное время на изучение веры, на применение этих знаний новых в жизни, настроить свою жизнь правильно, а потом и жизнь пойдет по-другому. Потом продолжать делать эти насущные свои жизненные дела, только уже с верой. Греховных дел уже не делать дела, угодные Богу, все свои поступки сравнивать с заповедями, с евангельскими или с опытными людьми, которые подскажут, как применять здесь заповеди, что можно делать, что нельзя, обязательно получать советы на те или иные жизненные проблемы. А вот пребывание в состоянии смертного греха по этой страсти уныния, что вроде что-то и знал, но в жизни-то я не применяю, оно гибельно, оно очень опасно. Следующий пример. Не изучали правила христианской жизни, заповеди Христовы, и не исполняли их. Оно очень созвучно с предыдущими, со всеми понятиями, но опять для некоторых людей именно в такой форме только воспринимается этот самый грех. Конкретно заповеди Христовы. Мы их должны не только изучать, но и исполнять. Если мы не исполняем заповеди, то часто потому, что их даже не знаем. А если узнали, то думаем, что это какие-то теоретические понятия, для нас не свойственные, нам некогда, да и когда нам об этом думать. Жизнь идет своим чередом, а мы ее не оцениваем с позиции заповедей, не контролируем себя, что мы делаем и как. В результате в нашей жизни идут грехи, множество грехов, а бывают и сплошные грехи с утра до вечера идут, и мелкие, и всякие, и потяжелее, и бывают смертные грехи. И мы даже их не оцениваем вообще как грехи. А почему? Потому что мы вообще не знаем. Вот свод законов, кодекс законов мы не знаем. И если, например, человек какие-то даже заповеди приучил себе исполнять, ну не убивает, ну не крадет, например, ну даже не прелюбодействует, и думает, что этого достаточно, то это заблуждение. Господь говорит, если весь закон исполнил, а одно что-то нарушил, то весь закон нарушил. Смотрите, какое строгое понимание. Говорят, так не может же быть так. Ну как не может быть? В жизни, в обществе почему-то именно так. И в жизни, в обществе все это принимают. А в духовных законах почему-то все с этим не соглашаются. Как в обществе происходит? Есть уголовный кодекс. Если из всего уголовного кодекса человек ничего не нарушил, А только один закон нарушил. Он же является нарушителем закона, преступником. Из-за этого его могут посадить в тюрьму. Так же точно заповеди. Даже если все заповеди человек исполнял, а одну какую-то нарушил. Он же нарушил евангельский закон. Значит, он может, как вот человека в обществе, нарушившего закон, уголовный кодекс, могут посадить в тюрьму. Как христианин, который остальные заповеди исполнял, а одну грубо нарушал в течение жизни, за это тоже в тюрьму вечную попадет, в ад, в вечную муку. И все вот так аналогично. При таком простом рассуждении должно родиться вот такое переживание, родение определенное об этом, что надо изучать Евангелие, надо знать заповеди, надо стараться их исполнять в жизни. И каждое нарушение заповеди признавать за грех, искренне оплакивать его, каяться, и потом опять стараться уже исправляться. Приступали к таинствам церковным, холодно и безразлично, не имея страха Божьего. Таинства церкви не могут быть автоматически приняты и обязательно во благо и во спасение. Действие таинства над человеком зависит от состояния человека. Это не таблетка, которая дается всем больным, и на всех больных она одинаково действует. Даже лекарства, химические препараты и уколы, они действуют на всех больных по-разному. Один легко воспринимает, другой не воспринимает. Для одного быстро происходит исцеление, для другого вообще надо подбирать другое лекарство. Тем более таинства церкви, в которых действует Бог, Дух Святой действует. Неужели ему безразлично наше состояние? Вот почему мы у себя в доме по хозяйству, если, например, у нас есть какая-то грязная посуда, почему мы в нее не наливаем чистое молоко, чтобы оно сохранилось там? Мы же понимаем, что молоко прокиснет. Или, например, муж принес из гаража канистру из-под бензина, и мы туда наливаем воду и думаем, что потом будем эту воду кипятить и пить чай. Но мы же так не делаем. Вот в делах житейских мы разбираемся прекрасно, глупости не совершаем. Почему мы думаем, что Бог может совершать глупости? Но это же богохульство. И вот не может Бог своей чистотой и святостью входить в нашу грязную утробу, в наши сердца, под утробой сердца надо понимать. Не может войти туда, если там мерзость. Если мы эту мерзость любим, если мы ее развиваем в себе, если мы хотим, чтобы Бог туда вошел, то надо приготовить это место для Бога покаянием, прекращением греховной жизни, приобретением тех качеств души, которые могут нас соединить с Богом. Кротость, смирение, сокрушение духа. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что принять Христа в таинстве причастия может только сокрушение духа. Удержать Христа после причастия можно только сокрушением духа. А мы эту первую христианскую добродетель, нищета духа, сокрушение духа, самоукорение, вот это мы и не ищем. Это первое, основное, с чего начинается сближение человека с Богом, приближение к Богу. А мы, не обретя вот этих первых, мы при нашей рассеянной, холодной, невнимательной, даже греховной жизни, безразличии, в общем-то, к вере, к покаянию, не имея вот этого сокрушенного, умиленного такого состояния сердца, мы приходим к таинствам церковным. Даже страх Божий в нас при этом еще не действует, мы еще вообще не понимаем вообще своего состояния, не переживаем о нем, тем более даже не боимся ада и не помним о суде Божьем. И как вот все народ идут, как бы по стадному какому-то такому принципу, и мы сходили. Здесь же таинство может обернуться в осуждение. И обличит нас Господь, или даже накажет за такую дерзость. Как апостол предупреждает, и многие после этого и болеют, и страдают, и даже умирают. Если человек дерзко пытается со смертными грехами идти к таинству причастия, и раз за разом это делает и не исправляет свою жизнь, его может постигнуть совершенно неожиданная смерть. По крайней мере, из живых рассказов современных прихожан есть достаточно много таких случаев, когда причастие недостойное вызывало тяжелые последствия. Последствия, при которых жизни человека реально угрожала смерть. Спасали врачи. Единственное, почему человек не умирал, что делали своевременные операции и спасали жизнь человека. А так вот всякие переломы, ушибы, удары, бедствия семейные, там потери, утраты, все это еще чаще встречается. Угроза смерти реже бывает, но тогда уж, когда человек вообще неисправный, ходит бессовестно, нагло на причастие и думает, что все нормально ему обойдется. Это, конечно, бывает реже угроза смерти и сама смерть. А вот искушения всякие, искушениям подвергаются люди часто, потому что не ведут борьбу со страстями. К таинствам приступают холодно, без сокрушения духа, без страха Божьего. Тогда таинство оборачивается в осуждение человеку. Следующий пример. Целью своей жизни считали достижение земных радостей. Для чего мы живем? Разве для этого? И если цель жизни совершенно неправильная, ни покаяние, ни спасение, ни обретение вечности, ни подготовка к суду Божьему, ни стремление к раю, и человек не боится при этом ада, он даже вообще не понимает, что будет после жизни, он живет вот этой единственной жизнью. У него в этой жизни одна единственная цель, чтобы все было хорошо, чтобы достичь себе побольше утешения, удовольствия, приятностей, чтобы оградить себя от всяких зол, проблем и бед. И вот когда цель жизни у человека совершенно другая, то здесь как раз типичное уныние, при котором ничего для спасения человек не делает и даже о нем не думает. В этой ситуации это будет состоянием смертного греха. Как, кстати, таким состоянием живут многие-многие миллионы, если не сказать миллиарды людей. Когда цель жизни – это утешение, ублажение здесь себя на земле, принесение себе разнообразных жертв, утешение себя разнообразными приятностями и удовольствиями. И вот это как раз и наиболее удобно для сатаны. Он не заставляет таких людей совершать грубейшие, тягчайшие грехи, какие-нибудь преступления ужасные. Достаточно того, что человек любит жить легко, в удовольствии, с наслаждением, с приятностью. Но сколько это лет продлится, никто не знает, чего-нибудь все равно потом будет происходить. Может, до конца жизни так доживет налегке. Но закончится это всегда вечной мукой в аду. Если человек так в течение своей жизни и будет главной целью и задачей своей считать утешение и наслаждение и земная радость. Вот одно из проявлений вот этого утешения, наслаждения и мечтания достичь максимального удовольствия, которое сопряжено со страшными последствиями, является употребление наркотиков. Вот до чего сатана приучил людей к нерадению, к духовной беспечности, до чего увлек вот этим предыдущим грехом, когда целью жизни является только удовольствие, что может втянуть даже в зависимость наркотическую. Наркотик при употреблении дает сильнейший эффект, эффект и телу, и через тело, и душе, когда человек испытывает свое вот это вот плотское такое удовольствие, удовлетворение, наслаждение, когда ему очень хорошо и приятно от этих эйфорических улетов, от этих каких-то фантазий, мечтаний и картинок, которые там очень легко, видимо, и приятно на душе человеку и в теле, когда он его не ощущает и не чувствует. Искусственное возбуждение вот этих центров головного мозга, которые дают радость. Вот и все. И при этом человек так пристращается этому, как так в зависимость от этого входит, что считает это теперь единственным в жизни, и если счастьем. И если это не происходит, у него начинается еще и ломка, он становится зависимым, он первый страдалец. В погоне за счастьем, как это им кажется впервые, бедным людям, которые заражаются наркотиками. Потом страшное несчастье, страшная трагедия, потому что если нет очередной дозы, то начинается ломка. И такой человек готов что угодно сделать, вплоть до того, чтобы совершить преступление или убить другого человека, чтобы дать себе возможность избавиться от этой ломки. Где уже счастье? Где? Куда? И теперь, чтобы достигнуть такого же эффекта, надо увеличивать дозу. И так дозы увеличиваются до тех пор, пока от передозировки вообще человек не умрет, пока в этом состоянии бесы не вытянут душу вообще из тела и не утащат ее сразу же в ад. То есть смерть в этом состоянии – это также смерть в состоянии смертного греха и гарантированно вечная мука в аду. И как, и кто, и чем после этого искупит человека? Человек по своей воле не хотел изучать веру, не стремился к покаянию, хотел в своей жизни иметь наслаждение и удовольствие. Это его такое было личное расположение, в котором сатана его подогревал, вел через окружающих людей, через общество, через личные впечатления, взгляды, мысли, мечтания и желания. В результате вот довел до того. Вот полная страшная такая зависимость и, в конце концов, окончание жизни в этом состоянии и уход в ад. Вот какие страшные проявления могут быть в человеке, когда человек не хочет знать веру, не хочет понимать смысла жизни, не стремится к изменению жизни в соответствии с евангельскими заповедями, не оценивает свои поступки, поведение, мысли по законам Божьим. Тогда вот это состояние уныния, страсть уныния, она развивается очень активно, и человек стремится насытить свою душу чем угодно, какими угодно приятностями и удовольствиями на земле, только бы дать себе утешение, удовольствие, приятности и вот эту радость, которая является, конечно, поддельной. Все земные радости, они очень кратковременны, через некоторое время они оборачиваются в неприятности и горести. И вот тот, кто не понял смысла земной жизни, тот, кто не выбрал правильного направления здесь на земле, он так и будет из угла в угол шарахаться и излево направо, вверх-вниз, бедный путаться, тыкаться, как слепой котенок, в поисках этого земного счастья. Но закончится это все вечной мукой в аду. И там будет уже сплошное вечное несчастье. И здесь на земле обрести это мнимое счастье невозможно, мы за ним гоняемся, как за тенью. И все равно поймать его не можем. Если на время и ловим, то оно очень быстро утекает, как вода сквозь пальцы. Удержать его невозможно, как воду в решете. Зато после этого огорчения, печали, раз опять радости не удовлетворились, не исполняются, мы впадаем в печаль, потом в отчаяние. Вот так и играет сатана нас, просевая, как пшеницу в решете. Аминь.